Добрый вечер, друзья. Слово «Илга» звучит как приятное женское имя. Кажется, что так могут звать какую-нибудь симпатичную белокурую девушку с янтарного побережья Балтики. Но если вам я это имя расшифрую, то картина получится несколько не та. «Илга» — это International Lesbian and Gay Association, то есть Международная ассоциация лесбиянок и голубых, пригласившая в лондонскую командировку нашу сегодняшнюю гостью Ольгу Жук, которую я и поприветствую для начала. Третий звон стакана раздается от Илоны Вебер-Медведевой, нашей коллеги вебесейской. Прежде чем мы начнем наш раскат и разгон, вот мы чокнулись красным виноблем, и вот я хочу сказать, что в упомянутом уже четырехбуквенном сокращении я хотел бы начать с литеры G, английского G, представляющего слово «гей», «голубой», потому что именно им был и умер вокалист известнейшей английской группы Queen Фредди Меркьюри. Покойный Фредди Меркьюри и песня «Иннуэндо», «Намек». В студии состав сегодня такой, я вам уже объявлял. Ольга Жук наш гость, Илона Вебер-Медведева коллега. И я, а мужчин наших нет, они в разъезде. Леонид Владимирович в Японии, Алексей Леонидов в Африке. И вот мы сегодня в таком сокращенном, или, можно сказать, в расширенном варианте присутствуем. Илона Медведева приглашена, во-первых, как коллега, во-вторых, как женщина, в-третьих, как мать. Я надеюсь, вы не возражаете против таких характеристик.
Нет, я наоборот очень за все эти характеристики.
Оля, давайте начнем с описания вот этой самой Илги. Во-первых, что за приглашение? И, ну, понятно, они вас пригласили, но почему именно вас?
Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я боюсь показаться самоуверенной и самовлюбленной, в чем меня обвиняют многие мои оппоненты. Но я думаю, что причин много. В первую очередь причина, что я один из немногих людей, которые представляют гомосексуальное движение, которые сегодня открыты в нашем обществе, которые не скрывают свою сексуальную принадлежность. Причина вторая, я думаю, что тоже немаловажна, то, что фонд, президентом которого я являюсь, такое высокопарное слово, но в России любят.
Имени кого?
Имени у нас без Петра Ильича Чайковского. Угу. Фонд культурной инициативы и защиты сексуальных меньшинств. Правда, имя не утвердили.
Не утвердили.
Вы меня совершенно справедливо видят нарушение всех стереотипов.
Ну, иначе конкурс Чайковского просто придется закрывать, если вам утвердить это имя. Или конкурс Чайковского никогда уже не будет иметь тот образ, который он всегда имел.
Возможно, и так.
Да. У вас есть какие-то отделения, кроме основного? Или центр у вас где? В Санкт-Петербурге?
Центр в Санкт-Петербурге. Фонд достаточно элитарный. У нас совсем немного людей работают в фонде. В основном это представители творческой интеллигенции, художники, артисты. Но мы, в свою очередь, входим в Российский союз гомосексуалистов и лесбиянок.
Но он ответвление имеет по всей матушке Руси.
Российский союз имеет масонские ложи во всех республиках бывшей Советской империи.
То есть это как бы неофициальные вот эти организации местные, вот, которые по республикам. Вот вы употребили слово масонский. То есть это все как бы, так сказать, в полусекретном таком виде существует.
К сожалению, во многих республиках, да. Российский союз сейчас регистрируется. Наш фонд зарегистрирован 5 ноября 1991 года после 9 попыток регистрации.
Но кирпичи в окна не кидают еще? Или уже?
Кидали, но достаточно высоко. Мои окна находятся на 4-м этаже. И, увы, кирпичи не докинуть. Но нападали неоднократно на наших активистов, в том числе и на меня за это время.
Да. Ассоциация, по приглашению которой вы приехали, ну, для нас-то все вновь, например, о ее существовании я и не подозревал. Так что вам придется начать с самого начала и рассказать, чем ИЛГА занимается.
ИЛГА, International Lesbian and Gay Association, существует более 10 лет и занимается она правами гомосексуалистов и лесбиянок. То есть, скорее, это правозащитная организация. В нее входят членами как и частные лица, так и общественные, общественно-политические гомосексуальные организации. Более чем 30 стран. Не только Европы, но, например, Северной Африки или Латинской Америки, или России, например. Наш фонд является членом ИЛГИ. То есть, весьма экзотических стран.
Понятно. И они защищают права, типа как, вот, скажем, была организация «Международная амнистия». Она защищала заключенных во всех странах мира. ИЛГА защищает таким же образом...
всех гомосексуалистов, совершенно справедливо.
И вы отеческую ее заботу, я не знаю, слово, наверное, неподходящее, ощущаете на себе как-то в Петербурге.
И отеческую, и материнскую.
Одновременно.
Одновременно.
Потому что у вас разграничения вульгарного полов нет. Вы знаете, поскольку вы сами себя называете сексуальными меньшинствами, очевидно, что вы находитесь в противостоянии к какому-то сексуальному большинству. В связи с этим у вас, как у меньшинства, свои внутренние связи крепче, чем внутренние связи у большинства. Ну, скажем, не знаю, можно привести массу примеров, скажем, цыгане, национальное меньшинство, стоят крепко вместе. Или, скажем, в 19 веке в России евреи были угнетенным меньшинством, так уж спайка была такая, что до сих пор, знаете, расхлебать не могут. У вас, видимо, нечто подобное. Связи сильные?
Я не думаю, что можно говорить о противостоянии большинству, но вы совершенно справедливо заметили, что для любого меньшинства свойственна как бы своя какая-то знаковая система и свои собственные связи, как свойственно, скажем, для масонской ложи. Как ни странно, для гомосексуалистов, мужчин, эти связи довольно сильные и довольно серьезные. Всегда, в каждом посольстве, в каждом дипломатическом представительстве, в каждом конгрессе и в каждом парламенте есть свой, как открытый, так и скрытый гомосексуализм, который двигает определенные совершенно рычаги власти. Увы, среди женщин такой серьезной связи нет, и поддержки тоже. Я до сих пор не знаю, чем это объясняется.
Но гомосексуалисты через хотя бы по линии ИЛГИ вас за своих-то принимают?
Безусловно.
Если надо, помогут?
Безусловно. Я думаю, что это объясняется в первую очередь все-таки патриархальностью, патриархатностью всех систем, которые существуют, и европейских систем тоже. Все-таки мужчины находятся у власти, и им легче двигать какие-то рычаги, и легче помогать.
Вот вы, я не знаю, упоминали мы сегодня уже в разговоре слово «масонская ложа», вы, кажется, уже упомянули, но встает такая картина тайного проникновения, вот этого тлетворного влияния, я не знаю, Запада или еще какой части света. И проникновение действительно есть, потому что сегодня мы будем играть музыку у разных музыкантов и разных певиц. Все они как бы подобраны по определенному принципу. И вот первая певица, которую я хочу сейчас предложить, это известная наша негритянская английская певица Джоан Арматрейдинг. There's a lot of things you should hold dear, keep in your
never let go, never let go, never let go. Pride and dignity, a sense of self, hold on. When that boy leaves and you need someone to turn to, when you feel alone, you will know you're not alone. If you've been true to all who are true to you, you make it. You make it fine if you remember your friends. Just remember you call. Just remember the passion there. Good friendships seldom.
More than one kind of love. Любовь более чем одного вида в исполнении Joan Armour Trading. Вы знаете, Ольга, сейчас, я уверен, некоторые из тех, кто нас слушает, особенно более старшего поколения, плюются и, может быть, даже китаются мелкими домашними предметами и говорят, какая гадость. Что они вообще себе там позволяют, кого они приглашают в студию, грязь, разврат, тлетворное влияние Запада и так далее и тому подобное. В общем, мы таких речей слышали достаточно. И я в чем-то, где-то этих людей могу понять. Что вы скажете на обвинение вот в этой аморальной грязи, в этой неразборчивости, в этом тлетворном влиянии и, возможно, разлагающем действии на молодые умы, которые мы сейчас с вами вот здесь производим?
Я думаю, что это заблуждение, что это ошибочная точка зрения. И более того, я не просто думаю, я на этом настаиваю. Говорить вообще о тлетворном влиянии Запада сегодня не модно. И я думаю, что старшее поколение вряд ли выразило бы свой гнев и негодование, которое оно испытывает, именно этими словами. Нету никакого совершенно влияния Запада и в этом вопросе на Россию. У России существуют собственные культурные традиции, в том числе и культурные национальные традиции, связанные с гомосексуализмом. Очень сильные традиции, эти были в языческой Руси, вы, конечно, об этом знаете и помните.
Я, честно говоря, лично с этим не сталкивался, с языческой Русью. Я вырос в пионерском лагере, в комсомольском, понимаете, коллективе, и всегда был уверен, что нас это не совершенно никогда не касалось. Я, конечно, знал, что это существует, и потом мне довелось, может быть, с несколькими людьми встретиться, но по числу представителей этого рода человеческого, мне казалось, что их всегда очень мало, и в процентном отношении они представляют ничтожную пропорцию населения. Так что из своего личного опыта, 35 лет прожитых в России и, скажем, в Эстонии, я не могу с вами так, не то что согласиться, но у меня таких впечатлений нет. Мне казалось, что это наоборот, у нас как-то совершенно нет. Приезжаешь за границу, тут полным-полно. Гуляют, так сказать, мягкими жесты ручками делают, говорят тенорами и так далее.
Я думаю, что это объясняется двумя причинами. Любое общество, вне зависимости от отношения к гомосексуализму, рождает, как правило, одно и то же количество, одни и те же самые проценты гомосексуалистов, которые не могут вести никакой другой образ жизни, кроме как гомосексуальный. Это около 10% населения. И в каждой стране это количество совершенно одинаково. То, что вы не видели этих людей в России, не знали о том, что они существуют, объясняется двумя причинами. В первую очередь, наличием в Уголовном кодексе 121 статьи, часть первая которой звучит таким образом. Половое сношение мужчины с мужчиной, мужеложество, что значит анально-генитальный контакт. Это старое русское слово, которое в таком же виде перешло из российского законодательства, где это была 995-я статья и была введена Сталином вновь в виде 121-й в 1933 году, в конце 1933 года. Это одна причина, то, что это криминал, то, что это уголовно наказуемо. Вторая причина, которая связана, естественно, с первой причиной, то, что люди не открываются. Не открываются они и потому, что существует 121-я статья, и не открываются они потому, что русскому менталитету все-таки свойственна некоторая табуированность вопросов интимности. Россия почти не знала буржуазности, а, соответственно, внимания к человеческой личности во всех ее проявлениях. Как вы помните, по истории России это лишь незначительный период. И как раз расцвет как бы по истории культуры, мы помним, что это называлось расцветом в том числе и гомоэротической, и лесбийской культуры искусства. Это был действительно расцвет, но в силу того, что эта тема открылась. Потом вновь репрессии, потом вновь табуированность темы. Поэтому вам просто не приходилось...
Но потом в нашей российской жизни лагерный элемент, в связи с тем, что столько народу сидело при Сталине и после, лагерь выплеснулся со всей его этикой в страну, наружу он вышел. А в лагере хуже голубого вообще быть, по-моему, никого не может. Он спит под нарами там около параши. И распространение этого принципа произошло повсеместно по всей стране. Но вы говорите о языческих каких-то традициях. Я здесь слышу крик почвенника громким голосом. Как? На чистоту посягаете вы нашей матушке Руси? Ну-ка, отвечайте.
К сожалению, существует весьма распространенный славянофильский миф о нравственности и чистоте русского народа. Я очень часто тоже придерживаюсь этой точки зрения, полемизируя с западниками. Но если быть объективным, все-таки откровенным и более внимательно с разных сторон посмотреть на историю России, можно вспомнить и о том, что элементы языческой культуры очень сильны оставались в России и в XIV, и в XV, и в XVI веке. Скажем, путешественники в XVII веке, я не помню, к сожалению, фамилию одного немца, вспоминают о просто разгуле гомосексуализма в русских деревнях. То есть вот в этом как бы...
А из исторических наших каких-нибудь фигур замешан кто-нибудь был?
Ну, скажем, такая фигура, как Иван Грозный, его знаменитая влюбленность в Басманова Алексея. Это прекрасно было показано в фильме Сергея Михайловича Эйзенштейна «Иван Грозный».
Но Эйзенштейн тоже как бы не случайный человек в этом деле.
Эйзенштейн тоже совершенно не случайный человек, но он не придумал эту историю про Ивана Грозного.
Ну уж раз начали имена называть, выкладывайте всех остальных. Нам интересно.
Я думаю, что именно этого бы от меня хотел Комитет государственной безопасности.
Ну, хотя бы из тех лиц, которые просто представляют исторический интерес, которых мы и так знаем. Ну, скажем, вы назвались имени Чайковского, тут уж понятное дело. А, скажем, вот из заграничных вот людей. Вот у меня тут следующий по списку музыка почему-то стоит. Музыка Малера, значит, и дирижирует Леонард Бернстайн. Случайно ли это включение?
Боюсь, что не случайно. Меня поражает просто ваше знание этого вопроса, Сева.
Так я ведь, знаете, тоже слухами питаюсь. Итак, и Малер, и Бернштейн, условно говоря, к организации ИЛГА сегодня могли бы иметь какое-то отношение. Не то, что они нуждались бы в защите, но во всяком случае имели бы право входить в ее состав.
Они имели бы право входить в ее состав, и, может быть, они бы нуждались в защите Чайковского, во всяком случае, потому что фигура Чайковского — трагическая фигура.
Вот о трагической смерти Чайковского мы поговорим через минуту, а пока Малер и дирижер Леонард Бернстайн. Thank you. Финал из пятой симфонии Малера, дирижер Леонард Бернстайн. Ольга, вам, конечно, у вас специфический интерес к смерти Чайковского, и наверняка вы читали всю литературу, которая по этому поводу была выпущена. До нас, ну, вообще, до меня доходили разные версии. Одна из них о самоубийстве, и другую вы тоже знаете. Вообще, что, так сказать, в ваших кругах уж наверняка обсуждают это подробно, и к какой версии больше склоняются? И потом мы сказали, что он нуждался бы в защите Илги, если бы она существовала в годы его смерти. А вот соображение бы ваше хотелось знать по поводу смерти Петра Ильича.
Наш фонд не случайно был назван именем Чайковского. Не только потому, что Чайковский гомосексуалист, а точнее не столько потому, что Чайковский гомосексуалист, потому что, на наш взгляд, он погиб трагической смертью. Будучи приговорен судом чести выпускников юридического факультета университета, которому он тоже принадлежал, он вынужден был покончить с собой. Так как факты его личной биографии, в частности, его интимные взаимоотношения, здесь уже существует несколько апокрифов, не то с одним из наследников царского престола, не то с сыном высокопоставленного близкого двору Александра III, сына барона, юного существа стали известны Александру III. И чтобы эти факты не стали общим достоянием, такой человек, как Чайковский, вынужден был покончить с собой. В то время как существует весьма распространенная версия и во всех, не только школьных учебниках, но и практически во всех биографиях, изданных и в России, и в Советском Союзе, авторы этих биографий придерживаются точки зрения, что Чайковский умер от холеры, которая якобы в то время свирепствовала в Петербурге.
Но позвольте, сколько еще человек в год его смерти от холеры умерло, или, скажем, в том месяце?
Около 10 человек в течение всей истории.
И надо же так случиться, что Петр Ильич схватил именно этот микроб.
Поэтому мы не верим в эту версию. Не только потому, что, как считают наши оппоненты, нам выгодно верить в версию его трагической смерти. Вот. А потому что это действительно, на наш взгляд, мало реально заразиться в Петербурге, ни в Средней Азии, ни в Иране, ни в Ираке, ни в Турции, а именно в Петербурге холерой.
Да, и таким образом смерть Чайковского, видимо, от какого-то яда, им же принятого по настоянию его старых школьных товарищей, это фактически повторение, ну, с другой, конечно, в другом контексте судьбы, скажем, Платона. Смерть трагическая. Экскурс в историю напоминает нам об отсутствующем Леониде Владимировиче, который всегда, каждую неделю докладывает о юбилейных и памятных датах предстоящей недели. И хоть Леонид Владимирович телесно в Японии, но ленточно, голосово, он с нами.
В понедельник, 27 февраля 1917 года, 75 лет назад, в Петрограде разразилась революция. Ленин был в Швейцарии. Революция, возникшая из волнений в хлебных очередях, оказалась для него полной неожиданностью. Он вернулся в Петроград только 3 апреля, пропущенный через вражескую немецкую территорию, поскольку большевики выступали за поражение России в войне, и немцы рассчитывали на их агитацию. Не доказано, что Германия прямо передавала денежные средства большевикам до февральской революции. Однако после марта 1917 года в получении большевиками немецких денег сомнений нет. В докладе германскому кайзеру 3 декабря 1917 года министр иностранных дел Германии Кюльман писал, что большевики, цитирую по тексту, «стали получать от нас различными путями и под различными ярлыками регулярные суммы». Еще до этого, 29 сентября 1917 года, то есть, что важно, до большевистского переворота, тот же Кюльман сообщал Верховному командованию германской армии, что большевикам передаются денежные средства. Документы из архивов Германского министерства иностранных дел изданы в Лондоне в 1958 году под редакцией Земана. Подлинность их несомненна. В результате февральской революции Россия стала многопартийной республикой, будущность которой должно было определить учредительное собрание. Но 25 октября по старому стилю большевики совершили переворот, захватили власть, и дальше вы уже все сами знаете. 22 февраля 1732 года, 260 лет назад, родился первый президент Соединенных Штатов Америки Джордж Вашингтон. Он происходил из богатой семьи, жившей в штате Виргиния, служил в армии и стал генералом. После провозглашения независимости в 1776 году командовал вооруженными силами Америки, сражавшимися против англичан, и в 1781 году одержал решающую победу при Йорктауне. Он был затем председателем Конституционной конвенции, что-то вроде Российского учредительного собрания, по счастью, не разогнанного, и в 1789 году стал президентом. Эту должность он занимал 8 лет, отличаясь строгим политическим нейтралитетом. Джордж Вашингтон умер в 1799 году. 24 февраля 1942 года, 50 лет назад, начались передачи «Голоса Америки». Наша британская радиовещательная корпорация хронологически начала русские передачи еще раньше, сразу после нападения Германии на Советский Союз, но почти сразу прекратила вещание и возобновила лишь в 1946 году. Так что с 1942 по 1946 год «Голос Америки» был единственной зарубежной радиостанцией, вещавшей на Россию. Америка была союзницей СССР в войне, и передачи «Голоса Америки» носили, разумеется, в высшей степени дружеский характер. Но советским руководителям они все равно очень не нравились по двум причинам. Во-первых, «Голос Америки» объективно сообщал все мировые новости, а не только отобранные и препарированные, как советские органы информации. Во-вторых, «Голос» постоянно рассказывал об американской демократии со всеми ее достоинствами и недостатками. Передачи «Голоса Америки» все полвека пользуются широкой популярностью на территории бывшего Советского Союза, несмотря на многолетние периоды ожесточенного глушения и не менее ожесточенной клеветы. О популярности «Голоса» свидетельствует знаменитый советский анекдот. Когда в 60-е годы Хрущев начал закупки американского зерна, водку в России прозвали «Колос Америки». 27 февраля 1957 года, 35 лет назад, председатель Китайской Народной Республики, такой у него был титул, Мао Цзэдун, выступил перед руководителями Компартии Китая с неожиданной речью. Он утверждал, что власть коммунистов во всех странах, где они правят, надежно и необратимо закрепилась, а потому, дескать, можно теперь допустить различные течения в литературе и искусстве. Мао выдвинул лозунг «Пусть расцветают 100 цветов». Хотя в то время отношения Москвы с Пекином были еще дружественными, московские идеологи были захвачены врасплох. Даже после 20-го съезда они не намерены были давать народу, по их терминологии, распускаться. Тем более, что за 20-м съездом последовали польские волнения и венгерская революция. Поэтому в начале речь Мао о 100 цветах в СССР даже не опубликовали, а поместили только краткое и нарочито невнятное сообщение. Но китайцы дали понять, что это им не понравилось. И лишь почти через 4 месяца, 19 июня, «Правда» опубликовала речь. Как известно, 100 цветов цвели в Китае очень недолго. Перепуганный этими цветами, тот же Мао развязал жуткое избиение интеллигенции, словно в насмешку названное «культурной революцией». Но к тому времени уже не осталось и следа от советско-китайской дружбы. Теперь краткие напоминания. 24 февраля 1892 года, 100 лет назад, родился будущий русский писатель Константин Федин. Он начал неплохо романами «Города и годы», «Похищение Европы», но кончил с жалким литературным прихвостнем, гонителем всякой талантливой литературы и сочинителем нечитабельных кирпичей типа романа «Костер». Известно, что он высказался за судебный процесс над Синявским и Даниэлем. Обо всем этом ему сказал в уничтожающем по сарказму письме покойный Вениамин Александрович Каверин. 26 февраля 1802 года, 190 лет назад, родился Виктор Гюго. 27 февраля 1902 года, 90 лет назад, родился талантливый американский писатель Джон Стейнбек.
Это был Леонид Владимирович, которому мы говорим на расстоянии в далекую Японию большое спасибо.
Я прошу прощения.
Мы сидим тут в беломорном дыму.
Несколько мои слабые легкие не выдерживают дыма. Сигарет, вернее, это папиросы даже. И кажется, это Беломорканал.
Ленинградский, да, Улицкого.
Не мудрено.
Илона, вы уж сидите здесь некоторое время, наслушались наших разговоров, и вы как коллега, как женщина, я вас представила, и как мать троих детей, имеете уже к этому времени какое-то мнение о том, о чем мы тут говорили.
Особенно я, конечно, горжусь быть представлена как женщина. Это мне особенно лестно, поскольку как мать троих детей я редко себя таковой ощущаю. Но я хочу сказать, что когда я жила в Москве, я сама из Москвы, безумно меня привлекали все аспекты гомосексуализма и лесбиянства. Я читала Оскар Уайльда, читала о смерти Оскара Уайльда, его заключении, и также книги Обри Бирдсли. И мне казалось, что гомосексуализм — это что-то такое безумно изысканное. То есть это люди, которые просто женщины, для которых слишком грязны, там какие-то гормоны, гены какие-то.
Обмен дети, биологическими жидкостями.
Зародыши какие-то. Это просто для них слишком низко. Они такие, у них такая чистая любовь. Я плохо представляла, как это осуществляется, любовь, но я знала, что она чистая. Также лесбиянки, мне казалось, что они такие прерафаэлитские, изысканные девы. И тоже для них мужчины слишком грязны, там пот какой-то, физиология. Они просто так небесно любят друг друга. И когда я приехала уже на Запад, я как-то ехала из Лондона в Париж. И после того, как мы приехали через канал, я села в поезд, где была группа, как выяснилось, не немецких представителей какой-то группы тоже защиты свободы гомосексуалистов и лесбиянок там в какой-то стране, куда они ехали на этом поезде. И вдруг они все стали раздеваться к ужасу других пассажиров. Они сняли с себя одежду и стали искать какие-то чистые лифчики, что-то чистое. Они совершенно не стеснялись, но они были безумны. У них были какие-то волосы под мышками, небритые ноги, какие-то усики у мужчин. Это все выглядело безумно отвратительно. И как-то, когда я с ними разговаривалась уже после этого, мне стало интересно, и они сказали, кто они есть, я как-то задумалась, так ли гомосексуализм возвышен, как мне казалось раньше. И чем дальше я этим занималась, тем больше я видела гомосексуалистов самого низкого происхождения, в основном шоферов, грузовиков с такими в кожаных жакетах, с такими усиками удивительными, которые какими-то розовыми лентами украшают свои грузовики, и как-то несколько мое отношение все-таки изменилось. Хотя с этим здесь связано очень много забавного. Например, все такие kissing demonstrations, такие демонстрации, где гомосексуалисты и лесбиянки целуются на площади Пикадилли по статуе Эроса и тем декларируют свою свободу. Однажды гомосексуалист поцеловал случайно какую-то лесбиянку. Она была настолько мужеподобна, что он принял его за мужчину. И у них между собой же разразился какой-то скандал. У них стала такая вражда. А также я помню, как в пьесе в одной современной в ней говорилось об истории между двумя гомосексуалистами, где один начал свои отношения с женщиной, то есть он связался с какой-то молодой девицей, и его друг верный, он говорил: нет, он для меня слишком развратен, я никогда в жизни к нему больше не подойду. И на вопрос, собственно, почему, может быть, он к тебе вернется, он говорит: нет, он слишком развратен, он стал лесбиянкой. Это двойной разврат, такого я не выдержу.
То есть гомосексуалист опять вернулся к женщине.
Да, это уже двойной разврат. Они не воспринимают, по-моему, это как просто возвращение к нормали, а уже как это двойная нормалия, которую они сами в себе уже не могут преодолеть. Но это все страшно интересно и привлекательно, и очень много гомосексуалистов, именно они лесбиянок, занимаются театром, и у них очень изысканный вкус, особенно женоподобных, которые играют роль женщины в этих отношениях. И есть даже такая целая культура гомосексуалистов, работающих в театрах, делающих костюмы для сцены. Но в то же время я как бы не жалею, что все мои проспекты стать лесбиянкой и гомосексуалистом одновременно, как я планировала в России, не увенчались успехом. Я думаю, что можно доверять истории, как бы, если на протяжении всех веков, всех поколений все-таки существовал какой-то определенный род отношений, я вполне, так сказать, довольна ролью слабой женщины и ролью моего мужа как сильного мужчины, который за все отвечает и все мне делает. Я, так сказать, предпочитаю все-таки этот традиционный род отношений.
Но потом детки же, радость какая. И на старости лет стакан воды кто-то подаст.
Да, и стакан воды тоже немаловажно.
Теория стакана воды.
Я придерживаюсь теории стакана воды все-таки.
Окей, следующий у нас на очереди лента музыки регги. Я здесь должен рассказать очень короткую историю. Мне довелось пару раз ездить на Вест-Индские острова, на наши британские Виргинские острова. И там внизу у нас бухта. Такая пляж белый с коралловым песочком. И там какой-то стоит бар. Такой местный, исколоченный из досок. В этом баре работает некто Кита. Он музыкант еще и поет. как все местные негры, он, конечно, ходит в воскресенье в церковь, он адвентист седьмого дня, и у него свои понятия. И вот одна из песен называется «Blowing by». Там есть такие слова. В моем вольном переводе под ляпис от Рыбецкого я говорю. «И дал Бог женщину-мужчине для любви, ласки и заботы, но посмотри вокруг. Мужчины стали походить на женщин и наоборот. Настали времена Содома и Гоморры».
What's that sound coming on down? What's that sound blowing around? What's that sound coming on down? What's that wind blowing, blowing by, blowing by? It's the southern winds, they're blowing on by,
blowing by.
Lord, it's blowing,
blowing
on by. It's the southern winds and they're blowing on. Cherish money more than you cherish your soul. I don't have to tell you he's a sucker for silver and gold. Thinking everything this your money can buy. Building castles to reach the sky. Well, when the preacher man preach, oh gosh, he screams so hard. Don't be fooled, that's just a distraction. He's stealing in the name of the Lord. Blowing by, blowing by. It's the southern winds and they're blowing on by.
Blowing by, дует ветер, Кито Раймер, бармен с Виргинских островов, британских Виргинских островов, его лента, сделанная домашним способом. Илона, не выдержав табачного дыма Беломорканала, покинула студию. Мы остались вдвоем. Взгляд, романтический взгляд Илоны на лесбиянские отношения, на лесбийские отношения – у вас испарился или нет? Во всяком случае, он, видимо, был в начале.
Очень жаль, что Илона удалилась, не выдержав моего беломора. Если бы я знала о том, как реагирует Илона, я бы просто не позволила себе никогда курить, потому что те темы, те проблемы, которые затронула Илона, они болезненны до сих пор для меня, потому что это мой взгляд, это мой взгляд моей романтической юности, который сохранился и до сих пор. До сих пор для меня гомосексуальные отношения — это в первую очередь Платон, это Оскар Вальд, это Чайковский, это Малер, такой, как он у Висконти, это Висконти. Хотя я прекрасно знаю другую сторону отношений. Это, скажем, судьба Пазолини, убитого на панели случайным прохожим.
Да и в отечественной истории есть немало неприятных примеров. Не знаю, судьба Параджанова достаточно, так сказать, трагична и неприглядна.
И судьба Параджанова, и судьба Юрьева, к сожалению, и судьба Кузьмина в какой-то степени. К сожалению, я думаю, что это обусловлено многими причинами. Чем духовней, чем глубже внутренний мир поэта, художника, писателя, артиста, одним словом, тем больше он тянется к низу. Здесь необходим, видимо, какой-то баланс, необходимо, видимо, соприкосновение верха и низа. Скажем, домработница Юрьева Юрия Михайловича, прима Александрийского театра, вы помните, конечно, прекрасно, этого артиста, одного из первых народных артистов СССР, жаловалась, я не буду упоминать фамилию человека, потому что он жив, к счастью, и живет среди нас. В Ленинграде жаловались тогда, сейчас это пожилой человек, тогда это было юное и прелестное романтическое существо, о том, что он единственный приличный человек, который бывает в их доме. Как правило, это солдаты, матросы, которых Юрьев подбирает на улице, которые впоследствии его насилуют, избивают и ограбляют квартиру. Может быть, все это вызвано и подпольным существованием, в котором вынуждены находиться гомосексуалисты.
Если мы заглянем в историю, скажем, явления вот этого лесбийского, то мы увидим, что началось все это где-то в районе 5-6 века до нашей эры. Остров Лесбос, известная, так сказать, поэтесса греческая, аристократка. То есть сама история отношений, да, достаточно старая. И проблема, если хотите, она существовала или сосуществовала с человечеством с незапамятных времен. Перед отправлением в студию я заглянул в книгу «Бытия», и там, понимаете, сами знаете, Лот, Содом и Гоморра, и Божий гнев, и поражение населения этих городов, погрязших в мужеложеском грехе. То есть Библия по этому поводу высказывается неоднозначно. И вы, как человек крещенный, я знаю, как человек верующий, должны нам дать по этому поводу какой-то ответ.
Я не пророк и боюсь давать ответов. Библия высказывается по этому поводу вполне однозначно. Евангелие высказывается по этому поводу неоднозначно. К сожалению, я не взяла с собой Евангелие и не могу найти эти строки. По-моему, они в Евангелии от Луки. Там есть очень странный кусок, который посвящен Мессии. И сказано о том, что когда Мессия придет, люди сольются в божественной любви к друг другу. Женщины с женщинами, мужчины с мужчинами. То есть это было не осуждение, это, напротив, было восхваление. Я думаю, что когда мы говорим о Библии, хотя мне кажется, что, может быть, этот подход многим может показаться марксистским, надо все-таки как бы смотреть и историю вопроса, историю в контексте, который создавалась Библия. Когда создавалась Библия, людей было мало, а земли было много. Поэтому необходимо было размножаться. Странно бы было, если бы Библия не осуждала содомский грех. Сегодня ситуация иная. И многие гомосексуалисты, и многие лесбиянки, хотя многие гомосексуалисты и лесбиянки имеют детей, тем не менее спасают мир от демографического взрыва. Я думаю, что это тоже предопределено свыше.
Вы хорошо, что вы обмолвились и назвали свой подход марксистским, потому что так рассматривали Библию потом уже люди, занимавшиеся там социологическими проблемами в институте, скажем, международного рабочего движения, потому что они свои более поздние социологические принципы прилагали, скажем, к Библии, книге Богодухновенной. Я вам скажу просто как человек, наблюдающий природу. Как человек природы в каком-то смысле, не то чтобы обожествляющий, но я вижу в природе действие божественных сил. Непрерывная и безграничная возможность и широта дизайна, понимаете, изобретательности, тончайшего приспособления одной системы в другой, симбиозы различных организмов. Короче, чем больше мы природу изучаем, тем больше она тайн нам не открывает, а новые тайны перед нами встают. И изучая природу, можно бесконечно, и за бесконечностью природы стоит бесконечность Творца. Вот так, с моей как бы точки зрения. Теперь представим обыкновенный, с биологической точки зрения, процесс воспроизводства человеческого рода, детей. Ведь какие сложности заложены во всем этом деле? Всякие там протоки какие-то семенные, железы, циклы. Само строение сперматозоида невероятно сложное. Все эти клетки, начинающие удваиваться. Генетический код, который диктует потом цвет волос, рост, понимаете, форму тела, цвет глаз, умственные склонности, характер. Ведь такая тонкость и такая интеллектуальная мощь невероятная на все это направлена. И для того, чтобы человек свой род не прекратил, ему дан сексуальный потенциал. То есть вот это необоримое желание. И что же ваше движение из Илги предлагает? Просто с этим делом как-то, ну, разобраться, так сказать, без детей, лишь бы как-нибудь от этого желания, от этого потенциала избавиться.
Я как раз хотела бы сейчас вас обвинить в материалистической точке зрения. Любовь, на мой взгляд, это вовсе не продолжение рода. Любовь – это нечто сакральное, это нечто возвышенное. И люди, когда вступают в близкие, интимные отношения, это является лишь следствием и продолжением их духовной близости. И не всегда результатом их отношений является ребенок. И не всегда интимные отношения существует для продолжения рода. Хотя этот вопрос неоднократно дискутировался. В частности, если вы помните Марину Ивановну Цветаеву, которая была бисексуальна, которая имела романы с женщинами, в частности, безумный, страстный роман с, к сожалению, забытой поэтессы Софии Парнок. Было написано в 1933 году, вторая редакция 1934 года, «Письмо к Амазонке», где как раз основной момент, основную проблему она усматривает в том, что лесбийские отношения всегда трагичны, всегда несовершенны, потому что результатом любви двух женщин друг к другу не может быть ребенок.
Да, вот мы сейчас как раз
так смотрела на этот вопрос христианка Марина Цветаева. К тому времени у нее было несколько детей. Но в то же время она замечала, что все влюбленные, все возлюбленные во всей прекрасной и возвышенной высокой литературе, все обречены, все они не имели детей. Не имели детей Ромео и Джульетта, например. Если говорить вообще о деторождении, то сейчас на Западе очень цинично, очень разумно и очень прагматично, что свойственно Западу, подходит к этому вопросу. Очень многие лесбиянки имеют детей. Если они не хотят зачинать их от мужчины, непосредственно вступая с ним в половой акт, в интимные отношения, то они делают это искусственным способом. И очень многие лесбиянки имеют детей, и очень многие гомосексуалисты имеют детей, и тем самым продолжают род.
Искусственным образом это как же?
В шприц. Вначале все проверяются на СПИД, безусловно, на все остальные болезни. Выбирается хороший, нормальный производитель. После чего в шприц. Причем это было известно в конце 19 века. Моя прабабушка была суфражистка.
Ах, и в ее письмах,
да, видимо, это наследственно. Вот. И в ее письмах я совершенно случайно нашла о том, что вот Швейцария в 1998 году она столкнулась с тем, что вот изобрели искусственное зачатие.
Так вам пора уже, понимаете, биографии писать на эту тему?
Ну, возможно.
И что искусственное зачатие впрыскивается...
Сперма в матку.
Угу.
После чего нормально совершенно развивается плод.
Ах, вот так. То есть ребенок появляется естественным образом?
Естественным образом.
А отец, донор потом, имеет к ребенку отношение?
Как правило, имеет к ребенку отношение. Вот. Те лесбиянки, которых я знаю, у которых есть дети, эти дети от гомосексуалистов, которые тоже хотели иметь детей, и которые любят этих детей, которые ухаживают за этими детьми, которые помогают материально этим детям. Но живут дети, вот какая-то устойчивая лесбийская пара, скажем. И дети воспитываются вот в этой лесбийской семье. Тем не менее, существует папа, который приходит, гуляет с этими детьми, приносит им подарки, очень любит этих детей.
А каждый день ребенок живет с двумя родителями. Мама,
да.
Мапа и пама.
Нет, мама и мама.
Две мамы. Следующая песня примерно, может быть, по названию на эту тему. Она называется «Sisters are doing it for themselves». То есть сестры делают это для себя. И группа Eurythmics. Это была песня «Sisters are doing it for themselves», «Сестры делают это для себя». Ну, я думаю, в последние несколько минут вопрос такой естественный. Являются ли люди, скажем, голубые или лесбиянки, таковыми по наследственному признаку, от природы? Я не хочу ничего сказать дурного про вашу бабушку-суфражистку, но, может быть, какие-то зерна появились там у вас от нее. Или это благоприобретенное дело? Скажем, вот люди, которые, скажем, воспитывают молодежь, скажем, заведуют детским домом, должны ли они особенно бдительно следить за тем, чтобы не допустить этого? Или у некоторых все равно это появится?
Существует множество разных точек зрения о том, что как бы две кардинальных и прямо противоположных точки зрения, что это одна точка зрения, что это наследственно, а другая точка зрения, что приобретенное. Я придерживаюсь точки зрения, что у любого явления, в том числе у такого явления многогранного, как гомосексуализм, существует множество причин, в том числе и причины наследственные. генетического ли кода или чего-то другого, в том числе и приобретенные. Я думаю, что в какой-то момент человек, каждый человек по природе своей бисексуален, и в какой-то момент он принимает решение, которое зависит уже от множества, от целого ряда причин, но не от того, что он живет в казарме, в интернате или в тюрьме.
Я думаю, что вот на этой мысли мы, пожалуй, с вами сегодня и закончим. Помните, дамы и господа, что в конце концов все зависит от вашего решения. Мы встретимся на том же месте в тот же час. Всего вам самого лучшего. Счастливо.